эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухуми и Схинвали 21 час, Тбилиси 22 часа. Сегодня среда, 19 января. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Сегодняшнее землетрясение в Грузии оказало силы до 6 баллов по сейсмической шкале.
В городе Ване женщина так испугалась начавшихся толчков, что выпрыгнула из окна своей квартиры на втором этаже.
Протестующих ветеранов назвали хулиганами и оштрафовали на 400 лари.
Против бедности боролись, а не против правительства. Получили еще несправедливость.
Владикавказского водителя обвинили в государственном преступлении на территории Грузии.
Оказалось, что он нарушил грузинские законы, незаконно въехав на территорию Южной Осетии через условную российско-грузинскую границу в Рокском ущелье.
Исчерпала ли ПАСЕ свои миротворческие возможности в Грузии? Эту проблему обсудят участники «Некруглого стола», как всегда, в прямом эфире. Такие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Вашингтоне проходят переговоры президента США Барака Обамы и председателя КНР Ху Цзиньтао. В Тунисе прокуратура начала расследование с целью обнаружения зарубежных активов свергнутого президента. Польский Сейм не принял резолюцию по заключению МАК о катастрофе под Смоленском. В овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне проходят переговоры президента США Барака Обамы и председателя КНР Ху Цзиньтао. На официальной церемонии встречи китайского лидера, прибывшего в США с четырехдневным государственным визитом, Обама заявил.
Соединенные Штаты приветствуют подъем Китая, его превращение в сильное, процветающее и успешное государство Содружества наций. Успех Китая принес экономические выгоды для народа этой страны и для нашего народа. Наше сотрудничество по множеству вопросов помогло укрепить стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.
Сказал Барак Обама. Ху Цзиньтао в ответном слове приветствовал прогресс в отношениях между США и Китаем и отметил, что обе стороны должны уважать интересы друг друга.
Наше сотрудничество должно основываться на взаимном уважении. Мы живем во все более разнообразном и разноцветном мире. Китай и Соединенные Штаты должны уважать тот путь развития, который выбрала каждая из этих стран, и ключевые интересы друг друга. Мы должны укреплять взаимопонимание путем диалога, повышать взаимное доверие, расширять общее пространство путем обмена.
Сказал председатель КНР. У Белого дома собрались десятки демонстрантов под лозунгами, осуждающими нарушение прав человека в Китае. Главные темы переговоров президента США и председателя КНР – экономическое сотрудничество и вопросы международной безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Диспетчеры аэропорта Смоленск-Северный за полтора часа до катастрофы польского президентского самолета начали искать для лайнера запасной аэродром. Как свидетельствуют записи переговоров, опубликованные на сайте Межгосударственного авиационного комитета МАК, при первом сеансе связи авиадиспетчеры предупредили экипаж, что условий для посадки нет. Однако, согласно международным правилам, решение о приземлении принимал командир польского самолета. Во вторник польская комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Леха Качинского заявила, что часть ответственности за трагедию несут российские диспетчеры. Сегодня польский Сейм обсуждал резолюции по заключению Межгосударственного авиационного комитета. Из Варшавы рассказывает Алексей Диковицкий.
«Позор! Предатель!» – кричали некоторые депутаты во время, когда премьер Дональд Туск говорил о том, что его правительство сделало и продолжает делать все возможное для тщательного выяснения причин катастрофы, при этом не начиная холодной войны с Россией.
«Для Польши!»
Для Польши лучше знать правду и не воевать, чем не знать правды и воевать.
Знать правды и иметь войны,
заявил польский премьер. Оппозиция, в свою очередь, критиковала правительство за неэффективность и слишком мягкую позицию по отношению к Москве. депутат Эльжбета Якубяк.
Я понимаю, что нужно все эти социотехнические штучки использовать для собственной популярности. Но когда речь идет о такой катастрофе, это неуместно.
Крупнейшая оппозиционная фракция «Право и справедливость» предложила парламенту принять резолюцию, в которой высказывается решительный протест против выводов о причинах катастрофы, сделанных в отчете Межгосударственного авиационного комитета. Спикер Сейма, однако, отправил проект резолюции на рассмотрение парламентской комиссии по законодательству. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Афганистане специальный трибунал, который расследует нарушения на последних парламентских выборах, просит президента Хамида Карзая отложить на месяц инаугурацию нового парламента. Глава трибунала Садикулла Хакик заявил сегодня в Кабуле, что суду требуется дополнительное время для расследования.
Инаугурацию нужно отложить, по крайней мере, еще на месяц. Кроме того, мы нуждаемся в помощи правительства в ходе расследования.
Сказал Садикулла Хакик. На выборах 22 сентября 2010 года были отмечены массовые фальсификации. В результате избирательная комиссия аннулировала победу более 24 кандидатов и четверть из 5 миллионов бюллетеней. Ранее президент Афганистана назначил первое заседание парламента нового созыва на 23 января. В Тунисе прокуратура начала расследование с целью обнаружения зарубежных активов свергнутого президента Бен Али, который на прошлой неделе бежал из страны после народных волнений, и его родственников. Ранее Федеральный совет Швейцарии принял решение заморозить все счета Бен Али, а также президента Кот-д'Ивуара Лорана Бгбагба в банках страны в случае, если такие счета существуют. В Тунисе сегодня сотни людей вновь собрались на демонстрации, требуя отставки недавно сформированного правительства. Демонстранты заявляют, что слишком много министров нового кабинета в прошлом были сторонниками Бен Али. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Европейский Союз назначить специального представителя по расследованию подозрений в совершении преступлений, высказанных в отношении премьер-министра Косово Хашима Тачи и его соратников. В заявлении организации подчеркивается, что США и ЕС должны поддержать это расследование. В недавно опубликованном докладе говорится о том, что Тачи, возглавлявшие в конце 90-х годов освободительную армию Косово, несут ответственность за убийства, похищение людей и другие преступления.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодняшнее землетрясение с эпицентром на западе Грузии, которое произошло в 13:17 по тбилисскому времени, ощущалось и за пределами страны. Толчки зафиксированы были в Армении, в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае. Землетрясение было достаточно сильной мощности, магнитудой 5,8 баллов. Подземные толчки продолжались несколько секунд. Эпицентр находился в 7 километрах от курортного местечка Сайрме. Материал подготовила на эту тему моя коллега Олеся Вартанян.
В те минуты, когда в Тбилисском соборе Пресвятой Троицы грузинский патриарх завершал процессию освящения воды, прихожане вдруг почувствовали сильные толчки земли. Некоторые застыли на месте, другие стали оглядываться по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Толчки продолжались меньше минуты, и как только все успокоилось, прихожане стали шумно обсуждать свои впечатления. Как позже объяснили специалисты, эпицентр землетрясения находился в юго-западной Грузии, неподалеку от курорта в Саирме. Сила толчков в эпицентре достигла 5,7 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение такой силы в последний раз в Грузии было полтора года назад. Тогда все обошлось без жертв и сильных разрушений. О сегодняшнем землетрясении рассказывает замдиректора Центра сейсмологического мониторинга при Госуниверситете Ильи Михаил Элашвили.
Главное, что эпицентр расположен в малонаселенном районе, горном районе, и там несколько деревень вокруг, и ожидается, что все-таки жертв не будет, но, наверное, будут какие-то разрушения. Мы сейчас тоже ждем информацию.
Представители властей постарались сразу же успокоить население. Они выступали в прямом эфире телекомпании, оперативно сообщая о последствиях землетрясения. Самые сильные толчки были в Анском и Багдадском районе. Главы администрации этих районов сообщают об отсутствии человеческих жертв. Глава администрации Багдадского района Давид Табишадзе сказал, что в течение всего дня он и его подчиненные ездили по деревням, чтобы определить, какой ущерб был нанесен домам местных жителей.
Существенных разрушений, которые мы могли бы назвать реальным ущербом, у нас нет. В селе Меуреопча в одном доме доме, и стены вывалилось 5-6 кирпичей. А на одной из дорог случился небольшой оползень. Там сейчас никто не ездит, но мы уже все очистили, так что никакого ущерба.
Новостные агентства сообщили о случаях паники у жителей Ванского района. В городе Вани женщина так испугалась начавшихся толчков, что выпрыгнула из окна своей квартиры на втором этаже. В Кутаиси люди выбежали на улицу и в течение еще нескольких часов предпочитали не возвращаться в свои дома. Рассказывает жительница Кутаиси.
Сначала я услышала ужасный грохот. Все здание начало трясти. Что там дальше было, я уже не помню. Так я испугалась. Помню только, что выбежала из дома. Очнулась уже на улице, где были и все остальные люди.
Специалисты предупреждают, что в течение нескольких дней возможны повторные толчки, но они, скорее всего, будут меньше силы. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Подземные толчки ощущались сегодня днем и на территории де-факто Республики Абхазия. Как пишет российская газета «Новое известие», во время толчков в сухумских домах раскачивались люстры и двигалась мебель. Некоторые жители вышли из домов на улицы. По предварительным данным, разрушений пострадавших нет, заявил президент де-факто Республики Сергей Багапш. Своими личными впечатлениями о сегодняшнем землетрясении в Абхазии делится наш постоянный автор Виталий Шария.
В первом часу дня мы со знакомым сидели перед редакционным компьютером и просматривали текст одной будущей публикации. Вдруг столик, на котором стоит компьютер, зашатался. «Это что такое?» – удивился я. «Землетрясение?» «Нет, столик просто шатается. А кто же его шатал?» «Я не шатал, может, ты?» «Я?» «Нет, вообще к нему не прикасался». Через несколько минут знакомому позвонила жена, и в их разговоре зазвучало слово «землетрясение». Жена делилась впечатлениями. «Ага, все-таки я был прав». По правде сказать, придя домой, уже забыл про случившееся и ничего не понял, когда в своей комнате увидел разбросанные на полу безделушки, до того стоявшие на комоде. Уж не воры ли успели тут побывать, но все ценное было на месте. Лишь спустя полчаса понял, кто устроил в квартире кавардак. Всю вторую половину дня сухумцы при встречах или в телефонных разговорах обязательно спрашивали друг друга, почувствовали они подземный толчок или нет. Те, которые в тот момент, в 12:17 по местному времени, шли по улице, ничего не заметили. Один мой друг рассказывает, что у него ни с того ни с сего закружилась голова. В квартирах на верхних этажах раскачивались люстры. Еще один приятель вспомнил, что когда он сидел на работе за письменным столом, под ним зашаталось кресло. «Хорошо, что ты не чиновник», — рассмеялся я, — «а то это прозвучало бы очень двусмысленно». Жена моя поднималась в тот момент на третий этаж, в офис, где работает, и вдруг увидела, что ее коллеги гурьбой спускаются вниз. Оказывается, они, напуганные толчком, решили переждать какое-то время на улице. Потом сидели в кабинете и, уже успокоившись, шутили. Для тех, кто не почувствовал толчка, прикалывалась одна из них. Повторение будет в 4 часа. Ох, не стоит, думаю, все же на эту тему шутить. Как я узнал сегодня из сообщений интернет-изданий, в эпицентре землетрясения, недалеко от Кутаиси, сила толчков достигала 5,8 балла по шкале Рихтера. Жертв, к счастью, нет, но есть разрушения. Да, тут тот случай, когда от смешного до трагичного бывает лишь каких-то несколько десятых балла. А еще вспомнился вопрос, который любят задавать организаторы международных встреч жителям конфликтных регионов. Что, по вашему мнению, вас объединяет? В частности, и это объединяет общность беды, которую могут принести всем такие природные катаклизмы, как землетрясение и человеческое бессилие перед ними. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузинские ветераны, акция протеста которых перед мемориалом павшим за территориальную целостность Грузии была разогнана полицией 3 января, продолжают бороться за свои права. Тбилисский городской суд признал всех 11 задержанных виновных в хулиганстве и неповиновении полиции и наложил на них штраф в размере 400 лари. О том, как ветераны расценили решение суда, в материале нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисишвили.
Алхастопури – один из тех 11 участников акции протеста, которых задержала полиция. Он живет на Сабуртало, в одном из районов Тбилиси. Место считается элитным, но далеко не у всех живущих там людей доходы соответствуют элитарности района.
Катастрофически живу. Каждый день для меня страх, потому что никакого дохода семейного нету, нет никакой возможности, чтобы работать. Я не говорю, что я элитарную работу ищу в семье. Ну, просто и черной работы нету никакой. К сожалению, и просвета нету при этом режиме, что все створится, что где-нибудь мы работали. Потому что, правда, изгнание. Не то, что мы сами. Даже боюсь общаться с друзьями, которые работают в правительственных учреждениях, потому что после таких звонков, что хоть Новый год поздравить или что-то, поговорить, всегда красную карточку получают. Так что мы какие-то нон-гратами объявлены. Лишними людьми представляем для нашего правительство, я не сказал бы, что для нашей страны.
Говорит Малхаз Топурия. Он не может объяснить, почему ветераны впали в немилость к правительству. Хотя, по словам Топурия, ветераны ожидали, что представители власти будут обливать их грязью.
Самый плохой вариант, наверное, для нас выбрали. Они начали обвинять, что мы как будто оскверняли этот памятник погибших. Ну, там у них есть мастера черного пиара, это как Нукзарты Клауры, там Вахтанг Балавадзе, и что они просто там никогда не были. Да, не знают, что там все чисто было, и не было необходимости, что оскверняться, потому что туалет сзади находится у этого обелиска.
Главная проблема для Малхаза Топурия и его соратников – прокормить свои семьи. У Малхаза двое детей – 12 и 8 лет. Штраф в размере 400 лари – огромная сумма для него. Ветераны благодарны юристам и неправительственным организациям, которые помогают им бороться за свои права. Останавливаться они не собираются, говорит Малхаз Топурия.
Мы постарались показать свою бедность, побороться с бедностью. К одному бедствию, что против бедности боролись, а не против правительства, получили еще несправедливость. Получилось, что мы живем в несправедливой стране.
Отношение к ветеранам со стороны властей изменилось после прихода национального движения во главе с президентом Михаилом Саакашвили. В 2006 году им отменили все льготы, говорит представитель христианско-демократического движения Георгий Ахфледиани.
Наше правительство, революционное правительство, решило, что этих людей надо просто-напросто смыть. Они не являются никакими заслуженными людьми. И она забыла о них. В Грузии такая ситуация создалась. В мире другого аналога практически нет.
Говорит Ахфледиани. Христианские демократы собираются на весенней сессии парламента инициировать два законопроекта о возобновлении системы социальных льгот для ветеранов и об обеспечении их медицинским страхованием. Почти все оппозиционные партии и неправительственные организации выступили с требованием провести объективное расследование и поставить вопрос об ответственности лиц, по решению которых был задействован силовой вариант выдворения протестующих с площади героев. МВД Грузии пообещало провести расследование возможного превышения полномочий полицейскими при разгоне акции ветеранов. Был даже уволен со службы один полицейский, который нарушил нормы кодекса этики во время разгона акции. Впрочем, все это не решит главную проблему ветеранов, поэтому они не исключают возобновление акции протеста и уже в ближайшие дни обнародуют свой план действий. Зия Паресишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Северокавказские правозащитники обратились к президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой о помиловании российского гражданина, жителя Северной Осетии Казбека Дзукоева. Уроженец Владикавказа отбывает заключение в тбилисской тюрьме за посещение оккупированных территорий и незаконное пересечение государственной границы Грузии. 31 августа прошлого года владикавказский водитель Казбек Дзукоев привез де-факто Республику Южная Осетия строительный материал. В пути он заплутал и выехал на пост грузинских пограничников. После этого он был осужден на 3 года, рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Залина Дзукоева рассказала мне, что 30 августа прошлого года ее супруг Казбек Дзукоев, зарабатывающий частными грузоперевозками, повез в Южную Осетию строительный материал – песок – Доехав до селения Дисеви Ленингорского района, Казбек остановился на развилке дорог, не зная, куда ехать дальше. Увидев поблизости блокпост, Казбек направился туда пешком, оставив грузовик с работающим двигателем. Пост оказался грузинским. Военные заявили Казбеку, что он незаконно перешел государственную границу. «Где же граница?» – спросил владикавказский водитель. Оказалось, что он нарушил грузинские законы, незаконно въехав на территорию Южной Осетии через условную российско-грузинскую границу в Рокском ущелье. Пограничники арестовали Казбека и доставили в горе. Его автомобиль так и остался в тот день неподалеку от грузинского блокпоста. На следующий день, 1 сентября, Залине позвонили тбилисские адвокаты Казбека. Они рассказали ей о случившемся. Залина не сразу смогла понять, почему ее супруга посчитали в Грузии преступником. Прежде они не слышали, что тбилисские власти категорически запрещают посещать кому бы то ни было Южную Осетию. Ни Залина, ни Казбек прежде никогда не бывали в этой республике. Родственников и знакомых у них в ней нет. Адвокаты Дзукоева, Тамуна Качичеладзе и Зура Джаркава прилагали большие усилия, чтобы доказать случайность в действиях Казбека. Пытались добиться для него выплаты денежного штрафа. Однако Генеральная прокуратура Грузии отказала адвокатам в ходатайстве. Апелляционная жалоба в Верховный суд Грузии не была удовлетворена. В итоге решение суда первой инстанции осталось в силе. Обвинители не приняли во внимание, что Казбек Дзукоев – отец троих малолетних детей, старшему из которых 11 лет, а младшему – 2 месяца. Залина Дзукоева обратилась за помощью к североосетинскому правозащитнику Анатолию Сидакову, у которого уже есть опыт освобождения заключенных посредством народной дипломатии.
К нашему счастью, патриарх всей Грузии, Илья II, направил документы комиссию по освобождению Дзукоева с грузинской тюрьмы. Также мы обратились к руководству от северокавказских правозащитников. Я думаю, что надежда есть, что в ближайшее время он должен оказаться дома.
На днях Анатолий Сидаков был принят католикосом, патриархом всей Грузии. Илья II пообещал правозащитнику из Владикавказа оказать содействие в освобождении Казбека Дзукоева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня не круглый стол ведет мой коллега Демис Паландов. Я передаю ему микрофон.
Спасибо, Олег. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – судьба грузино-российского досье в Парламентской ассамблее Совета Европы. И обсуждать ее мы будем с экспертами, которые у нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси. Председатель Парламентского комитета по евроинтеграции Грузии Давид Дарчиашвили. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
И из Москвы замдиректора информационно-аналитического центра при МГУ Алексей Власов. Алексей, вам добрый вечер.
Добрый вечер.
Что ж, давайте начнем. В минувший понедельник грузинская делегация отказалась участвовать в парламентских слушаниях по досье «Последствия российско-грузинской войны» в Париже. Вчера появилась информация, которая удивила многих еще больше. Тбилиси предложил ПАСЕ прекратить дискуссии о последствиях августовской войны на регулярной основе. Напомню, речь идет об организации, которая за последние 2 года регулярно рассматривала вопрос грузино-российских отношений. Было принято 3 резолюции, в которых, среди прочего, от России требовали отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска из этих территорий. Давид Дарчиашвили, вы, собственно, были тем человеком, который объявил о решении Грузии прекратить дискуссии на регулярной основе. Почему Тбилиси пошел на этот шаг? Ведь не секрет, что российская сторона очень хотела закрыть это досье и прекратить политические дискуссии в ПАСЕ. Вы почувствовали какую-то тенденцию в ПАСЕ, которая была невыгодна Грузии?
Я, знаете, не знаю, где и что я объявил, что вы имели конкретно в виду. Я могу сказать следующее, что ПАСЕ сделала огромную работу, что касается оценки агрессии одного члена Совета Европы по отношению к другому и по постановке конкретных требований. Не только 3 резолюции, но на самом деле 5 резолюций. 3 по общим вопросам, общеполитическим, 2 по гуманитарным. Последняя резолюция говорила очень четко, что несмотря на то, что все требования остаются в силе, конкретно до января прошлого года, 2010 года, Россия должна была обеспечить проход на оккупированные территории евронаблюдателей и объявить, что беженцы имеют право возвращения достойным образом и с обеспечением их безопасности. Не только это не было сделано, но ситуация усугубилась еще и тем, что приехал министр иностранных дел на заседание в апреле прошлого года и сказал, что все эти резолюции политизированы. Ну, если такое отношение, то смысла дальнейшего разговора и как-то обсуждения о каких-то других вопросах не имеет. Если будут обсуждаться, как, значит, одной из сторон заставить уважать резолюции посыл, да, мы всегда будем готовы в этом участвовать. Как и были готовы участвовать в парижской встрече недавно. Но там оказалось опять очень четко, это заявлением российских представителей и оценкам СМИ и России, а также победам членам марионеточным структурам, что Россия ничем не хочет заниматься там, только лишь как бы вот провести проект своей легитимизации тех структур, которые созданы на оккупированных территориях.
Спасибо, Давид. Я извиняюсь, у нас не очень много времени. У меня сейчас вопрос в Москву. Алексей Власов.
Я скажу, что значит, для нас очень важно, что есть эти резолюции. Что касается решения проблемы, то есть женевский формат, а также есть кабинет министров ПАСЭ, то есть Совета Европы, который занимается конкретными проектами.
Хорошо, спасибо, Давид. Вопрос в Москву. Алексей Власов. Судя по заявлениям из Москвы по поводу отсутствия делегации Грузии в Париже, там довольны развитием событий. Руководитель российской делегации Константин Казачев вообще считает причиной отказа грузинской делегации доклад Хайди Тальявини. Как вы вообще видите ситуацию?
Ну, вы знаете, я думаю, что действительно реакция Кремля в целом спокойно такая умиротворенная, поскольку сейчас отношения между Россией и Грузией в основном формируются через такие направленные информационные кампании, как со стороны Тбилиси, так и со стороны Москвы. Отсутствие на России грузинской делегации дало возможность Москве прежде всего давать свою интерпретацию, а отсутствие Грузии на этих слушаниях и Б. Как будет дальше развиваться событие так называемого досье последствий российско-грузинской войны, ну и в целом, как будут дальше складываться российско-грузинские отношения вокруг Абхазии и Южной Осетии. Поэтому, конечно, да, для Москвы, в принципе, была предоставлена площадка по интерпретациям всей этой ситуации. И, в частности, вот было заметно, что во многих СМИ российских появилась информация о том, что отказ Грузии от участия в заседании был напрямую связан с недовольством грузинских властей встречи Дика Марти в декабре прошлого года со спикерами парламентов Южной Осетии и Абхазии. Так что здесь, как мне кажется, выигрывает пока только в чьих руках ключи к информации. В данном случае они были явно в руках Москвы.
Спасибо, Алексей. Давид Дарчашвили, скажите, вот вы упомянули другие институты, международные, в том числе, помимо ПАСЭ. Как вы считаете, если они будут давить на Россию, ее вообще возможно сдвинуть с сегодняшних позиций? Может быть, действительно пора, вот как вчера говорил президент ПАСЭ, заняться вопросами, которые могут быть решены, там, гуманитарные вопросы?
Вы знаете, это не дело парламентской ассамблеи, то есть гуманитарные проекты, а также все аспекты решения проблемы обсуждаются, с одной стороны, в женевском формате, а с другой стороны, чисто проектами занимается кабинет министров Совета Европы тоже. То есть ПАСЭ сделала огромную работу. Она создала 5 документов, которые являются сейчас частью международного правового мнения по отношению к тому, что произошло. И не только рукописи не горят, как говорил русский писатель, но и тем более правовые резолюции международные не будут гореть. На уровне ПАСЭ мы будем, конечно, всегда указывать на те резолюции, которые должны быть выполнены. Сейчас уход из этих вещей и разговоры о каких-то других вещах, нам кажется, что это не дело парламентской ассамблеи.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Давид. У меня последний вопрос Алексею Власову, у нас буквально минута осталась. Скажите, а Россия вообще готова обсуждать какие-то вопросы вот гуманитарные? Пока вообще не видно такой готовности. Вот, например, в Абхазии...
Вы знаете, я думаю, что для России сейчас важен вопрос такой. Обсуждать можно любые вопросы, которые напрямую не будут затрагивать статус Абхазии и Южной Осетии. Поэтому выбор тех тем, с которыми можно, в принципе, дискутировать на уровне европейских институтов, это открытый вопрос. А главный расчет делается на том, что пройдет время, и евроструктуры сами по себе придут к выводу о том, что в любом случае нужно как-то выстраивать отношения с Южной Осетией и Абхазией. В экономической, или в гуманитарной, или в социальной сфере. И первый шаг в этом направлении, я думаю, и будет для Москвы показателем того, что в Европе готовы не де юре, но де факто признать того, что эти государства существуют на карте мира.
Спасибо, Алексей, спасибо, Давид. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси председатель парламентского комитета по евроинтеграции Грузии Давид Дарчиашвили и из Москвы замдиректора информационно-аналитического центра при МГУ Алексей Власов. Спасибо, всего доброго.
А с ними беседовал мой коллега Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». 21 час 30 минут в Сухуми и в Сихнвале, Тбилиси на час больше в это время. На волнах радио «Эхо Кавказа» кратко сводка новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой около 6 баллов, эпицентр которого находился в селе Кукасреди Иванского района. Землетрясение вызвало панику в регионе Имерети. Как рассказали жители, подземные толчки повторялись 3 раза. Согласно предварительной информации, землетрясение не вызвало разрушений, хотя в некоторых районах Западной Грузии в домах образовались трещины. В департаменте по управлению чрезвычайным ситуациям МВД заявили, что необходимость в работе спасательных служб не возникло. В центре мониторинга за землетрясениями предполагают, что незначительные подземные толчки в Иванском районе продлятся 2 недели. Центральный банк России и Национальный банк самопровозглашенной Республики Абхазия оформили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится на официальном сайте российского банка. Соглашение касается банковского надзора и предусматривает лицензирование банков, контроль за структурой собственности, надзор за текущей деятельностью, совместную борьбу против легализации преступных доходов. По данным христианско-демократического движения, очередное массовое выселение беженцев из объектов компактного поселения Министерство по делам беженцев планирует начать с завтрашнего дня. Как заявил сегодня на пресс-конференции лидер фракции христианских демократов парламента Георги Ахвилидиани, ведомство Субелиани собирается выделить из 22 объектов 1400 человек. По его словам, большинство из тех, кого собираются переселить в регионы, прописаны в Тбилиси, что, согласно государственной стратегии, обязывает власти обеспечить их жильем в столице. Министерство здравоохранения и социального развития самопровозглашенной Республики Южной Осетии разработан и утвержден порядок предоставления платных медицинских услуг. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального развития Атарбек Гасиев. Согласно основным положениям порядка, платные услуги будут предоставляться жителям Южной Осетии на добровольной основе, а также всем гражданам иностранных государств, находящимся на территории самопровозглашенной республики. Например, согласно утвержденному прескуранту, цен общий анализ крови будет стоить 120 рублей, электрокардиограмма 92 рубля, ультразвуковая диагностика органов брюшной полости 210 рублей. На востоке Афганистана в провинции Пактика 13 мирных жителей погибли при взрыве заложенной на дороге мины. Среди жертв есть женщины и дети. Как сообщает Министерство внутренних дел, взрыв произошел на пути следования моторикши в районе Хамашанд.
Спасибо. С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и в Цхинвале 21 час 33 минуты. Берите на час больше. Во второй части программы. Сегодня большой христианский праздник. Крестили верующих и детей.
В Грузии религиозность культурного характера, обрядового характера.
В рубрике «Читаем прессу» обзор грузинских газет.
Правительство встречу Саакашвили с Обама купило. Под таким заголовком представлено мнение конфликтолога Пааты Закарияшвили.
Сегодня 110-я годовщина со дня рождения известного абхазского новелиста и драматурга.
Новеллы Михаила Лакербай стали известны далеко за пределами республики и переведены на многие языки мира.
Продолжаем программу. Ровно год назад президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании Северокавказского федерального округа. Это уже повод подвести некоторые итоги деятельности этого округа. Слово нашему корреспонденту на Северном Кавказе Мурату Гукимухову.
Сегодня Северокавказскому федеральному округу исполнился один год. Итоги первого года деятельности вновь созданного округа, возглавляемого Александром Хлопониным, вызвали самые противоречивые оценки среди экспертов Северного Кавказа, с которыми мы неоднократно говорили на волнах «Эхо Кавказа». А как к первым итогам своей деятельности отнеслись в самом полпредстве? Как видится ситуация на Северном Кавказе из администрации Александра Хлопонина? Об этом в интервью «Эхо Кавказа» заместитель руководителя Департамента по внутренней политике СКФО Алла Влазнева. Александр Хлопонин на Северном Кавказе человек новый. С какими трудностями столкнулся выходец из Красноярского края на незнакомом юге?
Скорее всего, он в первую очередь столкнулся со сложностью ознакомления с ситуацией в каждом субъекте. Он не раз об этом говорил, что у всех субъектов СКФО много общих проблем. Это безработица, да, проблема с занятостью, это межнациональные отношения. Но помимо этого, в каждом субъекте есть уникальные проблемы, в которых сложно разобраться, естественно, вот так сразу. Но сейчас он полностью владеет ситуацией, и последние мероприятия, на которых он выступал уже по проблемам субъектов, это доказывает. Он владеет ситуацией даже лучше, чем руководители субъектов.
Сейчас многие российские чиновники говорят о том, что главной проблемой безопасности на Кавказе являются экономические проблемы. Мол, дайте всем работу, и террористическая угроза сойдет на нет. А как видится эта проблема в полпредстве?
Александр Геннадьевич, несмотря на то, что он сам экономист, сказал, да нет, проблема не в экономике, проблема в несправедливости. Люди очень ясно и четко чувствуют на себе, особенно те, которые живут на Кавказе, проявление несправедливости, в том числе со стороны власти. Когда они видят эту несправедливость, они, естественно, вынуждены каким-то образом реагировать на нее, поскольку законными методами не всегда это возможно, они реагируют вот так. Если мы говорим о безопасности, постоянно ставились вопросы о кадрах у нас в округе, то есть это у нас больной вопрос, а в правоохранительных структурах это, наверное, в первую очередь больной вопрос.
А что-нибудь предпринято Александром Хлопониным для того, чтобы несправедливости со стороны государства стало меньше?
Ну, во-первых, смотрите, уже в этом году пошли кадровые перестановки, да, заменили руководителей силовых ведомств на Ставрополе раз, в Кабардино-Балкарии два. Это, конечно, была его инициатива. То есть я это к тому говорю, что он овладел ситуацией, где, что и как. И вот это результат. И я думаю, что это, наверное, не последние кадровые перестановки именно в силовых ведомствах. И они будут осуществляться, возможно, и в других структурах СКФО, откуда будут больше всего сигналов поступать, и там, где он будет находить такие нарушения, которые требуют замены руководителя.
Это была заместитель руководителя департамента по внутренней политики Северокавказского федерального округа Алла Влазнева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Перед Северокавказским федеральным округом Москва поставила задачу разработать эффективную модель оперативного решения экономико-социальных проблем округа. Полпредство разработало стратегию развития округа до 2025 года, которая предусматривает развитие туристической отрасли, агропромышленного комплекса, строительство газоперерабатывающих предприятий. Все это должно обеспечить создание 400 тысяч новых рабочих мест. Рассказывает моя коллега в Москве Любовь Чижова.
В состав образованного год назад Северокавказского федерального округа входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чеченская республика. По официальной информации, округ создавался для решения социально-экономических проблем региона. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин намерен привлечь более 600 миллиардов рублей. Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов пока не видит серьезных социальных социально-экономических изменений на Кавказе.
Революционная идея стояла в том, что заменить военного администратора человеком из бизнеса, которым был Хлопонин, она была, может быть, интересная, но она была уже как минимум спорна уже тогда, и можно ее считать в известной степени провальной сегодня. Именно с точки зрения бизнеса центр ничего не может сделать с Северным Кавказом, потому что очень многие функционеры этого центра в этом бизнесе самым заинтересованным образом завязаны. И вот эта вот вертикаль, которая имеется между Москвой и Северным Кавказом, она, собственно говоря, сковывает все любые начинания.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова. Заместитель редактора отдела политики газеты «Московские новости» Иван Сухов полагает, что если бы год назад нынешний полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин получил больше полномочий, ситуация там могла бы измениться в лучшую сторону.
Если Хлопонин получит право контроля над региональной бухгалтерией, если он получит право и возможность контролировать силовые структуры, если он сможет вмешиваться в кадровые дела, никаких подвижек, к сожалению, ни по какому из трех направлений не произошло. Поэтому через год после назначения не видим никаких изменений к лучшему. Более того, по статистике ситуация по многим параметрам ухудшается. Та ситуация, которая сейчас там существует, со стрельбой, со взрывами, она является результатом такого военно-политического компромисса и равновесия. И для того, чтобы что-то всерьез изменить, нужно будет сломать это равновесие. И это значит, что будет падение управляемости и сопротивление со стороны региональных элит и еще большее ухудшение ситуации. И, к сожалению, есть ощущение, что ни в окружении Хлопонина, ни в Москве, в федеральном руководстве, нет людей, которые готовы решиться на эти риски.
Говорил заместитель главного редактора отдела политики газеты «Московские новости» Иван Сухов. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов оценивает создание Северо-Кавказского федерального округа положительно.
За этот год Северный Кавказ не превратился в такой регион, вокруг которого разматывали колючую проволоку и устанавливали форпосты по Южному федеральному округу. На сегодняшний день я расцениваю ситуацию как не столь мрачную, сколь она могла бы стать за этот год. Фактически основная часть проблем с параличом российской власти выражается и видна лучше всего именно в этом регионе, но мы должны, на мой взгляд, признать, что это не худший сценарий для развития региона, то, что мы видим сейчас.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наша ежедневная рубрика «Читаем прессу». Сегодня обзор грузинских средств массовой информации. Обзор подготовила моя коллега Нона Суварян.
Читаем прессу.
Министерство образования решило сократить объем госдотаций на каждого ребенка в школах, в которых учатся более 800 учеников. Об этом пишет газета «Резонанси». Представители Министерства образования утверждают, что финансирование школ увеличено и нехватка средств им не угрожает, хотя сами учителя опасаются сокращения зарплат. Вместе с тем, по словам педагогов, другое решение об увеличении количества учащихся в каждом классе, с одной стороны, ухудшит качество учебы, а с другой приведет к сокращению педагогов. Резонанси также упоминает об инаугурации Лукашенко, на которой не будет Михаила Саакашвили. Газета цитирует слова пресс-секретаря президента Мананы Манджгаладзе, пояснившей, что Саакашвили не получил приглашения на мероприятие. Депутат парламента Давид Дарчиашвили, приглашенный в компании с другими парламентариями в Минск, недоумевает, почему Лукашенко так обошелся с президентом Грузии. А эксперт Ника Читадзе считает, что здесь видна рука Москвы, так как после президентских выборов отношения Белоруссии и России улучшились. Грузино-белорусские отношения затронул и секретарь Совета Безопасности в обширном интервью в журнале «Либерали». Гига Бокерия ответил на вопрос, можно ли считать президентские выборы в Белоруссии справедливыми.
«Мои обязанности не заключаются в оценке тех или иных выборов. Это компетенция тех организаций, которые наблюдают за ними. Признаем или нет Лукашенко президентом Белоруссии? Конечно, признаем».
Без колебаний заявил Бокерия и напомнил, что международные организации критиковали и итоги выборов президента России Медведева. Бокерия напомнил о существенном для Грузии факторе взаимоотношений двух стран. Не признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Белоруссия выдержала агрессивное давление со стороны Российской Федерации. Секретарь Совбеза не забыл заговорил и о российско-грузинских проблемах, прорыв которых, по его словам, невозможен до тех пор, пока не изменится отношение России к Грузии, вообще к соседям, европейской безопасности и к суверенитету. Акцент во внутренней политике в интервью был сделан на факторе несменяемости в обозримой перспективе главы государства, поскольку до президентских выборов еще 3 года Пукерия не видит необходимости в поиске кандидатуры на пост премьер-министра Грузии. А издание «Ахали Тауба» во вчерашнем номере затронуло встречу президентов Грузии и США, которая состоялась 15 января. Правительство встречу Саакашвили с Обама купило. Под таким заголовком представлено мнение конфликтолога Пааты Закарейшвили.
Встреча Обамы и Саакашвили была спланирована лоббистскими организациями. Она была неофициальной, и самое главное, Грузия за это заплатила большие деньги,
утверждает Закарейшвили. Еще одна статья в сегодняшнем выпуске «Ахали Тауба» имеет не совсем обычный заголовок. «Гога Магария», то есть «крутой». Почему крутым оказался именно Гога и кто он такой? Как явствует из текста, министр по защите окружающей среды и природных ресурсов Гога Хачидзе с 1 января 2009 года по 1 ноября 2010 года в качестве премии получил более 62 тысяч лари, около 30,5 тысяч долларов. Таким образом, опередив своих коллег. А новый госминистр по реинтеграции Экат Кешалашвили в первый же месяц после своего назначения выписала себе премию в размере 4 тысяч лари. Парламент Грузии отказался давать публичную информацию о доходах депутатов. Интернет-ресурс OpenDataG дважды в соответствии с законом обращался в законодательный орган страны с просьбой предоставить сведения о зарплатах должностных лиц и депутатов парламента, премиях и надбавках к зарплатам. В ответ ресурс получил текст закона о зарплатах членов парламента, согласно которому депутаты зарабатывают 2000 лари в месяц. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К российским событиям. Разбирательство по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой может стать одной из наиболее громких судебных процессов этого года. В конце января в Московском городском суде будет сформирована коллегия присяжных, которым предстоит определить, виновны ли подсудимые Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис в совершении этого преступления. Вчера их защитники созвали пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что в деле нет ни одного убедительного и процессуального чистого доказательства вины подозреваемых. Слово моей коллеге в Москве Марьяне Трачешниковой.
Следствие убеждено. Никита Тихонов убил адвоката Станислава Маркелова, известного своим участием в громких судебных процессах, в том числе связанных с защитой интересов антифашистов, на почве ксенофобии. Корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова стала случайной жертвой, оказавшейся рядом в момент нападения. Евгению Хасис будут судить как пособницу, поскольку, по версии обвинения, она осуществляла слежку за адвокатом незадолго до его убийства. Накануне второй годовщины со дня покушения на Маркелова и Бабурову защитники тех, кого следствие называет их убийцами, созвали пресс-конференцию, в ходе которой сообщили, следствие проведено недобросовестно и судить будут не тех, говорит адвокат Евгений Хасис Александр Васильев.
Совершенно не отрабатывались версии о химкинском следе. Поскольку в свое время Маркелов представлял интересы журналиста Бекетова, совершенно не отрабатывалась версия по делу Благовещенска, когда отряды ОМОНа устроили в городе Благовещенске форменный террор. Больше всего меня удивило то, что совершенно не отрабатывался чеченский след.
Соратник Никиты Тихонова по праворадикальному движению Алексей Барановский обратил внимание на то, что у Тихонова изъяли и пистолет, из которого стреляли в члена националистической группировки «Черные ястребы» Расула Халилова. И Тихонова пытались обвинить и в этом убийстве, но не смогли набрать доказательств. В деле об убийстве Станислава Маркелова нет ни одного серьезного доказательства вины Тихонова, считает Алексей Барановский.
Никаких прямых
Доказательств вины Тихона в убийстве Маркелова нет. Есть какие-то косвенные, натянутые сведения. Из прямых доказательств, в кавычках, в деле есть оговор, который сделал его лучший друг. Илья Горячев, он свидетель обвинения.
По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, заявления Барановского вполне согласуются с общей стратегией возглавляемого им русского вердикта по защите права радикалов.
Эта стратегия состоит в том, чтобы в публичном пространстве дезавуировать следствие и представить все как самооговор или оговор кем-то другим. Рассказ о пистолете, который совершено убийство Халилова, это как бы отвлечение внимания. То есть вот Тихонова обвиняют во всех смертных грехах, вот у него даже нашли вот такой пистолет, а у него такое алиби, в общем, он не мог убить. Это создание позитивного образа Тихонова. Все понимают, что, да, наверное, он не мог убить. Только он торговал оружием, он вполне мог взять и этот пистолет тоже. А то, что он торговал оружием, он даже не скрывает. Что касается разговоров об оговоре, я думаю, что это какой-то внутренний конфликт, который мы пока не распознаем. И кроме того, Барановский лично заинтересован в том, чтобы, так сказать, перевести стрелки, потому что все ему припоминают пост в блоге, который считался его, где он фактически сдал Тихонова. И он прямо заинтересован в том, чтобы перевести стрелки на других членов организации.
Отбор коллегии присяжных, которым предстоит разобраться в этом деле, назначен на 27 января. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Сегодня православные де-факто Республики Южная Осетия отмечали святое богоявление крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы, к сожалению, не смогли дозвониться до нашего корреспондента Ансхинвали Зарины Санакоева, и я попрошу пересказать ее материал главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. Действительно, связь с Хинвали отсутствует. Мы звонили сегодня целый день, и нам удалось только 2 или 3 раза прозвониться. Но, тем не менее, Зарина успела прислать какой-то текст, еще не полный. И когда я с ней связывался, мне удалось выяснить некоторые детали того, что происходило сегодня в Хинвали. Я, в общем, поделюсь с вами. Вот из этого попытаюсь составить какой-то внятный пересказ. Ну, по традиции, празднование проходит на реке Лиахва, воду, в которой сегодня утром освятил благочинный цхинвальских церквей отец Яков Хитогуров. И с самого раннего утра к реке с сосудами для воды стали сходиться горожане. Зарина рассказывает, что креститься сегодня пришли на реку 300 человек. Это количество... Первый раз такое количество людей, пожелавших креститься. А кроме того, свыше 1000 приходили за водой. Она в реке сегодня считается святой. И Зарина говорит, что с утра до вечера, до позднего вечера народ шел и шел. Служители... Местные епархии отмечают, что в этом году людей на реку пришло гораздо больше, нежели в прошлом и вообще в прошлые годы. И отец Алексей говорит, что с каждым годом количество верующих, желающих креститься, набрать воду, увеличивается в разы. Раньше это были десятки, потом сотни, теперь вот свыше 1000 человек. И все, кто решил креститься, кто принял такое решение, они стараются пройти обряд именно в этот день. Из желающих сегодня были молодые люди и совсем маленькие дети, которым не исполнилось и года. Еще больше горожан пришли просто искупаться в Лиахве, несмотря на холодный день и пронизывающий вечер. Это ветер, это традиция. Ну вот Виктория, с которой общалась Зарина, искупаться не решилась, но набрала воды и сказала, что у осетин это единственный православный праздник, который не отмечается как день повиновения усопших, и в каждой семье в этот день обязательно набирают воду в ближайшем водоеме, неважно, освящалась она или нет, люди верят, что в этот день вся вода и везде святая.
Спасибо, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Ознакомил нас с информацией, которая пришла из Цхинвали. И в Грузии сегодня отмечают этот великий праздник. В сюжете моей коллеги Эдиты Бадасян эксперты рассуждают на тему, является ли истовость прихожан, не пропускающих ни одного церковного праздника, отражением их истинной религиозности.
С утра во всех православных церквях Грузии проходила литургия. Уже на протяжении 15 лет действует традиция, когда католикос Грузии Илья II сам проводит обряд массового крещения детей. К нему допускается обычно только третий или четвертый ребенок в семье. Через крещение сегодня прошли более 500 детей. Кахабер Куртанидзе, профессор университета клири Грузинской православной церкви и священник, считает, что в самой массовости события есть свои подводные камни.
Главное то, что как бы будем этих детей расти. Потому что если семья бедная, то рожает ребенка только для того, что это какое-то особое благословение, то если патриарх будет крестить, то его и их дети будут уже обеспечены тем. Нет, такого не будет. Все равно будут там проблемы. Вот, по-моему, надо рожать столько детей, сколько можешь вырасти и дать им образование, как обеспечить каждую нужду.
Также теолог Ахабер Куртанидзе объясняет клерикализм грузинского общества, который за последние 20 лет стал очень заметен, тяжелым экономическим и социальным состоянием в стране.
Люди начинают часто ходить в церковь, когда им трудно, когда у них нет надежды. Но я не уверен, что завтра или послезавтра, если в Грузии наступит стабильная ситуация, то люди будут так ходить в церковь. И там же христианство не призывает, чтобы люди стояли перед церковью и крестились. Это обряды. Я не думаю, что в Евангелии сохранение обряда является главным призывом.
Богослов Бекхамин Диашвили готов поспорить с этим утверждением. Возрождение или упадок веры, по его мнению, не зависит от социально-экономических условий. Тем не менее, и он обращает внимание на обрядовый характер грузинского клерикализма.
Последние 20 лет и после освобождения Грузии от атеистического тоталитаризма в Грузии вспыхнула религиозность. Но это все связано не с сущностной стороной религии, а формальной стороной. В Грузии религиозность культурного характера, обрядового характера. Сейчас можно сказать, что люди объявляют себя православными поголовно, без знания, что такое православие, и без особенной какой-то религиозной веры.
Рассказывает Миндиашвили. Социолог Эмзардж Киринае полагает, что речь идет о моде на религию, которая, по его прогнозам, недолговечна.
Люди позиционируют религиозность, вот они показывают свой социальный статус, идентичность свою. Это своеобразная мода в нынешнее время в Грузии, но в скором времени этого не будет. Патриарх Илья II имеет огромный авторитет в нашем обществе, но кто станет следующим патриархом, не будет иметь такого авторитета, так что влияние церкви будет уменьшаться.
Тем не менее, пока ситуация остается неизменной. Очень часто водитель, пренебрегающий правилами дорожного движения и создающий опасную для пешеходов ситуацию на дорогах, не пропустит по пути следования ни единого храма. Проезжая мимо, он, не снизив скорости, истово перекрестится одной рукой, другой продолжит удерживать руль. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня 110-я годовщина со дня рождения известного абхазского писателя и драматурга Михаила Лакирбай. Рассказывает наш корреспондент Рустам Зантария.
110 лет назад, 19 января 1901 года, родился один из самых талантливых абхазских писателей 20-го столетия – Михаил Александрович Лакирбай. Новеллы Михаила Лакирбай стали известны далеко за пределами республики и переведены на многие языки мира. Визитная карточка писателя Михаила Лакирбай, или как принято называть его в абхазской литературе Михи Лакирба, абхазская новелла. В Абхазии трудно найти человека, который не знает рассказов «Тот, кто убил лань», «Гость», «Аламос». Сборники произведений Лакирба выходили в 1968 и 1971 годах. Последним на сегодняшний день стало переиздание 2009 года, которое осуществил абхазский писатель и литературовед Джума Ахуба с благословения самого Михаила Лакирбай. Автор еще при жизни поручил ему перевод на абхазский ряда своих произведений. И здесь главное место заняли новеллы, секрет популярности которых их источник – абхазский фольклор, говорит Джума Ахуба.
Он так рассказывает, как будто сказитель. На самом деле, это профессиональный писатель. Он хорошо знал народный язык. Его новеллы, некоторые даже говорят, что вот он просто записал. Нет, дорогие мои, это рука профессионала. И поэтому они бессмертны, его новеллы.
В краеведческом отделе Национальной библиотеки имени Ивана Попаскер в наличии нет ни одной свободной книги Михаила Лакербай. Все они находятся на руках у читателей. Пришедшим в читальный зал студентам выданы контрольные экземпляры. Их библиотекарь отдать домой не имеет права. Произведения абхазского новелиста популярны не только в Абхазии. Одно из переизданий в конце 90-х годов осуществлено на средства красноярского бизнесмена Алексея Привалова. Рассказывает Юрий Бжания, заместитель директора Национальной библиотеки.
Наш друг Сергей Алексеевич Привалов приехал в Сухум. Знакомился с нашей литературой, историей Абхазии. И в частности, когда мы ему предложили прочесть Михаила Лакербай, тот, кто убил Лань, он сказал, выразил такую мысль. Книга очень интересная. Здесь рассказывается подробно обычаи и традиции абхазов. И в количестве 5000 экземпляров книга была издана.
Михаил Лакербай известен как драматург, сценарист по второму образованию. Он писал либретто для многих постановок на сцене Тбилисского и Абхазского театров. Сегодня эти афиши, фотографии и другие музейные ценности, касающиеся личности Михаила Лакербай, бережно хранятся в литературно-мемориальном музее имени Дмитрия Гулия. Его директор Наталья Джичаева рассказывает о необходимости расширения музея. Еще до начала грузино-абхазской войны Наталья Джичаева хлопотала о присвоении статуса исторического памятника дому в селе Мархяул, где родился Михаил Лакербай. Однако ее усилия оказались тщетными.
Я в Гулерыбский райком пришла и попросила, чтобы этот дом был под охраной. Неделю не прошло, этот дом был продан.
Михаил Лакербай прожил немногим меньше 65 лет, не оставив потомков. Сегодня его заброшенную и поросшую травой могилу на Сухумской горе трудно найти среди других памятников и надгробий. Справедливости ради следует сказать, что в прошлом году силами городских властей могилу прибрали. Но раза в год явно недостаточно. И для места захоронения, и для памяти о сынах, прославивших отчизну. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. До завтра. В это же время у микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго.